Братья, мы сейчас будем продолжать наше рассуждение о церкви. Помните, вчера мы что-то записывали из церкви, что записали вы? По-моему, только Матфея, да, 16-18. Да, а в остальном просто я уже там дальше по карте движение было, немножко рассказывал о церкви, о пути историческом церкви, о будущем церкви. И перед тем, как мы будем переходить к следующей теме, немножко давайте мы запишем основополагающие такие высказывания или положения догматические о церкви. Значит, мы записали место Писания уже, да, вчера, Матфея 16:18, что церковь создана Иисусом Христом. Вы только место записали, да, 16:18? 16:18. У тебя 18:16 записано? 16 глава, 18. Ну да, мы это место описали не о церкви, так, а о том рассуждении. Как нам здесь, как нам здесь проще сделать? Давайте так будем писать. Я из трех-четырех предложений одно предложение сделаю и запишем. Созданное Христом, пишите, созданное Христом, созданное Христом. Созданная Христом церковь утверждена. Созданная Христом церковь утверждена на основании апостолов, церковь утверждена на основании апостолов и пророков. На основании апостолов и пророков и имеет краеугольным камнем самого Иисуса Христа. Созданная Христом, церковь утверждена на основании апостолов и пророков и имеет краеугольным камнем самого Иисуса Христа. Ефесянам 2:20. Послание к Ефесянам, 2 глава, 20 стих. Там написано: «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». Ефесянам 2:20. Так, написали это, да? Братья, ну вот это что касается положения о Вселенской Церкви, как мы говорили. Церкви, что? Ефесянам 2:20. Ефесянам 2 глава, 20 стих. Написали это, да, братья? Давайте еще чуть запишем, потом будем рассуждать. Церковь состоит. Тут Вселенская Церковь, ну, можете просто Церковь писать. Церковь состоит из спасенных. Церковь состоит из спасенных, рожденных свыше людей. То есть эти люди, они из всякого колена, языка, народа, племени, многонациональный Божий народ. Но вот основное положение. Состоит из спасенных, рожденных свыше людей. Ну, это можно сказать Титу 3:5. Титу, 3 глава, 5 стих. Записали, да? Братья, какие есть определения Церкви Иисуса Христа? Как в Слове Божьем Церковь называется? Да, помните, да, мы говорили, да? Столп утверждения истины. Давайте вот такое, значит, опишем. Церковь является паствой Христа. То есть Христос – пастырь, а Церковь – его паства. Но это мы тоже очень короткие высказывания. Знаете, как напишите? Вы же написали, Церковь является, и двоеточие поставьте. Церковь является. Двоеточие поставьте. Церковь является. И теперь с новой строки или точки, или тире ставьте. Тире. Первое. Или номера. Паствой Христа. Паствой Христа. Иоанна 10, 16. Да, паства. То есть паство, то есть Христос пастырь, а церковь его паство. Помните, Евангелие от Иоанна, 10 глава, посвящена. Христос говорит: «Я есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает душу свою за овец». И там речь идет об овцах, имеет в виду Христос церковь. Иоанна 10, 16. Или вообще 10 главу поставьте, Иоанна 10 глава. Она вся глава этому посвящена. Еще, братья, церковь, значит, сравнивается с домом, да? С домом. С домом или с храмом Божьим. Разве вы не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Или вот помните, как Петр пишет в первом послании Петра, 2 глава, 5 стих. «И сами, как живые камни», дальше что? «Устрояйте из себя, что дом духовный, священство святое». Что? Не понял. Ну, можно писать. Вы написали, церковь является паствой Христа. Духовным домом можно писать или храмом Божьим. Произвольно пишите, как вам понравится. 2 Петра 2.5. 2 Петра 2.5. Второе послание Петра. То есть 1 Петра 2.5. Братья, вы уже, я уже тоже. 1 Петра 2.5. Записали, да? 1 Петра 2.5. Так, значит, получается, братья, в основании церкви лежит краеугольный камень. Это кто? Иисус Христос. Да? Основание. На этом основании Господь строит церковь. И это строительство уже, похоже, заканчивается. Когда уже последний камешек будет вложен туда, строительство церкви будет закончиться. Когда оно закончится? Когда войдет полное число язычников. Тогда дверь спасения закроется, а пока церковь строится на земле. Что, вы это имеешь в виду, где написано, или как растолковать? Как понимать? Как понимать то, что на основании пророков и апостолов, потому что Господь избрал апостолов 12, чтобы они проповедовали, чтобы уже они написали Евангелие, и они, помните, в книге Деяния называется, хотя о трех-то написано, Петр, Иоанн и Яков, почитаемые столпами, то есть, да, как основание. Вот. В основании лежит Христос, а на основании пророков и апостолов, то есть пророки, это вот Ветхозаветные Писания, вот, они предсказывали о Христе и Слово Божие, и пророки, значит, предсказывали о Христе. А апостолы, фактически, ну, они не создали церкви, они были начало церкви, они положили начало, потому что апостолы, вот только мы видим троих в Иерусалиме, в основном апостолы рассеялись. Если вы читаете вот историю церкви, то все апостолы, они закончили мученической кончиной, кроме апостола Иоанна, и они в разные страны Римской империи тогда шли, каждый со своим служением, основывали церкви. То есть на основании апостолов, не то, что на их личностях, а на основании их деятельности и их учения. Потому что они стали распространителями Благой Вести. Христос сказал апостолам: «Как послал меня Отец, так я посылаю вас». Вот Он их послал, и они фактически были началом церкви. Вот апостол Павел поэтому и говорит. Смотрите, вот чтобы не понимали, что именно на нем тоже. Братья, откройте 1 Коринфянам 3 глава. 1 Коринфянам 3 глава. Значит, в Коринфе создались группировки. Группировки, которые уже стали между собой как-то, конфронтация какая-то у них появилась, спорить. И вот с 4 стиха, смотрите, 1 Коринфянам 3 глава, 4 стих. «Ибо когда один говорит: я Павлов, а другой: я Аполлосов, то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку каждому дал Господь». Дальше. И пока не переворачивайте. Первая глава, 1 Коринфянам. Откройте. Здесь же у вас 1 Коринфянам, 1 глава, 12 стих. «Я разумею, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин». Кто это Кифин? Значит, апостола Петра, да, последователи. А была партия, говорит: а я Христов. Разве родился Христос? И так далее. Так вот, здесь продолжая эту мысль, переверните листочек 3 главы, уже там, на 4. И здесь, смотрите, 7 стих. «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». И 9. «Ибо мы соработники у Бога», то есть мы кто это? Апостолы все, и апостол Павел в том числе. «А вы Божья нива, Божье строение». Но строение мы уже записали. Дальше, 11 стих. Вот это основополагающий стих нашей темы. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Вот это основание. А апостолы просто были соработники у Бога, через которых уверовали первые члены Христовой Церкви, и это было начало этого строительства. То есть первые камни в этом строительстве, так понимать. Еще о камнях, братья, что я хотел сказать. Вот здесь вот во втором послании к Тимофею такая вот мысль записана. Смотрите, 2 Тимофею, 2 глава. Откройте, чтобы вы посмотреть именно это, так важно, на что хочу обратить внимание. 2 Тимофею 2:19. «Но твердое основание Божие стоит». Уже мы знаем, что такое основание, да? Кто это? Это краеугольный камень Господь Иисус Христос. Основание Божие и сама Церковь стоит. «Имея печать сию». Какую печать? Здесь две надписи. «Познал Господь своих». И вторая надпись. «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Братья, из истории строительства храма Соломона известно, что каждый камень в строительстве храма, он не только был пронумерован, но в этом камне стояла печать Соломона. То есть он прошел испытания, он прошел все измерения по всем параметрам, по его внешнему виду, шлифовальные работы все были сделаны, и ставилась печать, и он потом влагался в это строение храма, в храма Соломона. Так вот, здесь какая аллегория, или, можно сказать, вывод отсюда можно взять, назидание какое, что, оказывается, живые камни – это члены Церкви Христовой, и они влагаются в это здание, в строение Христовой Церкви. И здесь, вот здесь написано о печати, тоже печать. Конечно, с одной стороны написано, мы запечатлены кем? Обетованным Святым Духом. Но вот здесь другая печать с двумя надписями. Что такое печать? Печать – это знак подлинности, удостоверяет документ. Без печати никакой документ не действителен сейчас. Не будет там печати, его нигде не примут, и он не будет иметь юридическую силу. Так вот, оказывается, на этих камнях тоже печать. И это печать с двумя надписями. Вот представьте, печать, да, круглая, одна надпись и вторая надпись. Первая надпись какая? «Познал Господь своих». Это самое первое, основополагающее, что Бог имеет общение с этим человеком. Человек имеет общение с Богом. И как познал? Как познал? Он не просто познал, он так соединился в единстве. Но здесь вот мы все, братья, я скажу, что вот это слово «познал», которое употреблено здесь, оно имеет смысл не только умственного познания или ознакомления, или более глубокого знания этого предмета. Оно имеет смысл отождествления, монолитности, единства. Это слово, кстати, употреблено в Ветхом Завете о взаимоотношениях мужа и жены, когда написано «Адам познал жену свою», да? Это не просто он ее со стороны рассмотрел, какая она там красивая или что-то другое, а имеется в виду там соединение, и прилепится человек к жене, и будет двое одна плоть. Так вот здесь вот это слово, оно определяет такое единство, написано «соединяющийся с Господом есть что? Один дух с Господом». И Павел поэтому говорит, отниму ли члены у Христа и сделали членом блудницы, да, что там вот, если грех такой совершает человек. Так вот здесь вот написана мысль такая, как выразил Христос, «Все стою у двери и стучу. Если кто отворит дверь, к тому войду и буду вечерять с ним, и он со мною». Вот это общение. Совершается ли это общение вот у нас в жизни со Христом? И вторая мысль. «И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». То есть отступит от неправды. Это слово, здесь тоже слово у нас в русском языке «неправды». В греческом слове это слово «неправедность», да, «отступит от неправедности», то есть от всего того, что является грехом, беззаконием, отступит от всего этого человек. И вот если вот эти две надписи ярко выражены в жизни человека, он является этим живым камнем в строении Христовой Церкви. И вот именно на это обращал Христос внимание. Если у вас открыта эта Библия, да, вы не закрывайте 2 Тимофею, давайте откройте Евангелие от Луки, 13 главу. Сейчас мы сравним. Евангелие от Луки, 13 глава. Пока открывайте, сейчас я сам найду, я стихи скажу. Угу. Открыли, да? Значит, открыли 13 главу Евангелия от Луки. Теперь считайте 25 стих. «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ, что скажет? Не знаю вас, откуда вы. А значит, не было вот этой первой, да, надписи? Какая она? «Познал Господь своих». Значит, Он их не знал. Дальше читаем, 26 стих. «Тогда станете говорить, мы ели и пили пред Тобой». То есть мы, так можно полагать, ели и пили пред Тобой, что участвовали в вечере Господней, ели хлеб и пили вино. «И на улицах наших учил Ты, мы слушали проповеди». Но Он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от Меня все делатели чего? Неправды». А здесь вторая надпись, 2 Тимофею 2:19. «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Посмотрите, как раз этих людей вообще не было вот той как бы печати живой, которая определяла их как живыми камни. Поэтому здесь, братья, такая мысль, просто я привел такую аналогию, что церковь – это строение, и на каждом камне должна ярко обнаруживаться эта печать, потому что тоже печати бывают разные. Бывает и такой документ, на котором так еле-еле видно, что там ничего не прочитаешь. И говорят, ну это уже недействительно, все, она там или вода попала, или там стерлась, все, необходимо возобновлять это, снова делать. Поэтому пусть Бог поможет нам, чтобы вот эти две надписи, они так четко были на нас обозначены, как на живых камнях. Значит, мы записали, да? Церковь – это духовный дом, храм Божий. Дальше, церковь является еще невестой Христа. Вы можете снова тире поставить, продолжать эту мысль. Чем церковь является? Невестой Христа. 2 Коринфянам 11:2. Сейчас я прочитаю это место. Второе Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Второе Коринфянам, 11, 2. Или Ефесянам 5, 27. Второе Коринфянам, 11 глава, 2 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». И Ефесянам 5, 27. Это место на бракосочетание, там читается часто из Ефесянам 5 главы. В это место все хорошо знаете. Ефесянам 5, 27. «Чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Ефесянам 5, 27. Церковь – невеста Христа. Значит, невеста, она уже здесь в мире формируется как невеста, и будет потом, что в небесных сферах, мы вчера говорили, брачная вечеря Агнца. Вечеря Агнца будет. Это будет и то, что на земле браки происходят, это только прообраз того вечного. Я, может быть, позволю себе такие вольности, что ли, ну, за рамки догматики. Это будет действительно, братья, сестры, братья, настоящая свадьба, что ли, как мы видим, вечеря Агнца. Там присутствует жених, да, Христос. Там присутствует невеста. А на свадьбах кто еще рядом с женихом-невестом? А? Дружок стоит, да? Потом еще подруги есть. Вот. В псалтре написано, что в испещенной одежде ведется она к царю, а за ней ведутся кто? Подруги ее. Подруги сказаны в этом множественном числе. Тоже как бы символическое указание наперед. Давайте Евангелие от Иоанна 3 главу откроем. Это так для нашего, может быть, ободрения, вот такие вот размышления. Евангелие от Иоанна 3 глава. С учетом того, что является как бы последним пророком Ветхого Завета, Иоанн Креститель, вот он уже завершает ветхозаветний период, уходит в сторону, ему на смену приходит Новый Завет. Это Иисус Христос. Смотрите, как на себя называет Иоанн в этом случае. 29 стих. Иоанна 3:29. Братья, что здесь написано? «Имеющий невесту есть жених». Кто это жених? Христос. «А друг жениха, стоящий рядом, стоящий внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия эта радость моя исполнилась». Кто в данном случае был другом? Иоанн. Олицетворение всего Ветхого Завета, потому что он собою, личностью своей, завершает Ветхий Завет, ветхозаветных пророков, ветхозаветных праведников. Иоанн завершает собою. Дальше уже начинается эпоха Нового Завета. Так можно полагать, что как вот народ израильский, патриархи, вот эти все герои веры Ветхого Завета, как друзья жениха тоже на брачном пире присутствует. А подруги ее, мы видим, что там вот перед престолом, пришедшие от великой скорби, с пальмами и ветвями в руках, то же самое, и тоже там они рядом. они не являются членами церкви, они не вошли в это строение, но они тоже спасенные, тоже там присутствуют. Там Бог Отец, там ангелы, то есть это будет такое торжество, которое произойдет все браки, которые мы здесь будем на земле. Брачная вечеря Агнца. Церковь – невеста, мы это записали, да? Невеста Христа. И последнее определение, чем является церковь, братья, телом Христа. Тело Христа. 1 Коринфянам, 12 глава. Тело Христа. 1 Коринфянам, 12 глава. Ну, чтобы не всю главу писать, давайте 12 и 13 только запишем. 12 и 13 стих. 1 Коринфянам, 12 глава, 12 и 13 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Тело Христа. Ну, то, что мы вчера писали, да, столб утверждения истины, это уже у вас написано, да? 1 Тимофею 3:15, вы написали. 16. Так, не только Ефесянам, тут целая масса мест приводится, я просто одно из них. Ну, можно это записать, да. Да, Ефесянам 1 глава, 22-23 стих там, братья. Если хотите, можете записать. Ефесянам, 1 глава, 22-23. Это все, что касается Церкви Вселенской, братья. В целом, вот эти места Писания, когда мы читаем, и вы будете читать, это не относится к какой-то определенной местной церкви. Если читаете это в послании к Ефесянам, это не значит, что это Ефесская церковь такая. Или если читаете в послании к Коринфянам, это не значит, что Коринфская церковь такая. Здесь речь идет в целом о Христовой церкви от Дня Пятидесятницы вплоть до ее воскрешения. И во все периоды, и во все времена. Есть еще и другое понятие – поместная церковь, да? Местная церковь. Места Священного Писания, думаю, мы не будем записывать. Это вы можете читать в начале каждого послания апостола Павла. А что такое местная церковь? Одно предложение, давайте мы можем записать. Одно предложение всего. Местная церковь, не надо даже заголовок писать, просто пишите. Местная церковь, вот это два слова, местная церковь, можете подчеркнуть. Она будет и как заголовок сразу. Подчеркните. Местная церковь, тире, это собрание возрожденных душ. Местная церковь – это собрание возрожденных душ, живущих в одной местности. Это собрание возрожденных душ, живущих в одной местности. Живущих в одной местности, соединенных одной верой. Соединенных одной верой, одним крещением, соединенных одной верой, одним крещением, одной любовью, пишется, одной любовью и надеждой. Что? Местная церковь – это собрание возрожденных душ, живущих в одной местности, соединенных одной верой, одним крещением, одной любовью и надеждой. Ну, можно точку поставить. А так для вас я продолжу. Для созидания тела Христова и совместного служения Господу. Это Ефесянам 4 главу, которую, помните, писали мы, да? Вот уже записывали. Ну, можете записать. Ефесянам 4, 11, 16. Вот там как раз об этом написано. Ефесянам 4, 11, 16. Братья, вот из-за того, что человек является членом Вселенской Церкви, это не освобождает его от того, чтобы он присоединился в поместную церковь. Каждый человек, который пришел к Богу, получил рождение свыше, Слово Божие его, ну, не то, что обязывает или предписывает, а сама необходимость это вызывает, чтобы он присоединился к поместной церкви. Такого не может быть, что вот я член Вселенской церкви, я нигде не состою. Вы знаете, есть такие люди, я встречал нескольких таких людей. А почему ты вот не заявляешь на членство, спрашиваем? А я член членской церкви. Я не хочу быть ни в одной поместной церкви. Братья, это заблуждение. Помните, как Николай Степанович говорил, что если вот так вот какой-то орган от любого насекомого окажется в стороне, он несколько минут подрыгается, и все. Или как, допустим, костер, если горит, да? Очень много примеров, иллюстраций. Стоит одно полено из костра выбросить, бросить его в сторону, остальные дрова будут гореть, а это задымит, потом дымить перестанет, и обуглившийся так и будет в стороне, без огня. Так вот и здесь вот Господь сделал церковь такую, чтобы вот, смотрите, это место, я сейчас вспомнил, с Ефесянам, давайте откройте послание, смотрите, как там написано. Можете это место здесь отметить, я его не нашел здесь вот в догматике, то есть в положении. Вот. Да, смотрите, 4 глава, братья. Ефесянам 4 глава, открыли, да? 18 стих. Чтобы вы, Ефесянам 4, 18, у кого не открыто, открытие. Чтобы вы, укорененные и утвержденные любви, могли постигнуть как и с кем? Со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота. Это возможно только в общении... 3.18, да, братья, 3 глава, я здесь 4 смотрю вверху, 3.18. Ефесянам 3 глава, 18 стих. «Со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота», и так далее. То есть, вот Господь для этого сдал церковь, чтобы со всеми святыми был духовный возраст, содействие взаимному служению и друг к другу. Это поместная церковь. Братья, я уже не буду, наверное, будет устройство поместной церкви, обязанности членов церкви, церковная дисциплина. В целом это, может быть, ну, выходит за рамки догматики больше по нашему вот вероучению. Значит, то, что от церкви. Братья, мы сейчас будем переходить к теме другой. Это начнем только ее сегодня. Я не будем так о Духе Святом. Что касается церкви, братья, ее устройства, его назначения, ее сущности церкви, будущности церкви. Если вот из этой сферы есть вопросы, здесь вопрос один был, пожалуйста, можно сейчас сказать, спросить, или по местам, чтобы сейчас записали. А по местной церкви? Ну, это можете любой. Вот 1 Коринфянам, например, Ефесянам. Это в начале каждого послания. В начале почти каждого послания. Вот 1 Коринфянам 1:2, читайте. Церкви Божьей, находящейся в Коринфе. Ефесянам открывайте. Церкви Божьей, находящейся в Ефесе, в Филиппах, все. То есть в начале каждого послания это оно пишется. Вот. Так. Нет, это она состоит из всех церквей. Из всех церквей. Вот. То есть вселенская. От начала периода, от дня Пятидесятницы и до конца. То есть вот весь период, историческая церковь. Братья, заканчивая этот раздел о церкви, я еще несколько слов скажу о 2-й и 3-й главе книги Откровения. Уже Николай Степанович об этом говорил отчасти, что 2-я и 3-я глава книги Откровения содержат послание к семи церквям в Малой Азии. Действительно, если была бы сейчас у нас географическая карта, мы бы посмотрели, вот так вот полумесяцем они расположены, эти города, это Эфес, и Смирна, и потом Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия, Ладикия. Все эти церкви, они так вот расположены там. И им, этим церквям, были написаны послания. Так что, когда мы открываем книгу Откровения, 2 и 3 главу, самый первый смысл – это буквальный смысл, буквальный, действительно существующий церкви. Второй смысл в этих трех главах – это пророческий смысл. Здесь представлены семь периодов церкви от дня Пятидесятницы до ее воскрешения. И когда мы читаем историю церкви, там так четко это все определено. Это Ефесский период, это Смирнский период, это Пергамский период, Фиатирский и так далее, и так далее. Семь периодов Христовой Церкви. Второй смысл, пророческий, значит. А третий смысл – это смысл назидательный или поучительный. То есть каждая из церквей, ныне существующих, поместная церковь, она может себя найти в одном из этих посланий. То есть духовный уровень церкви, вот данной поместной церкви, он может соответствовать одному из семи духовных уровней которые представлены во 2 и 3 главе книги Откровения. И тут же даются пояснения, как выйти из этого духовного кризиса, что делать, советы какие-то даются. И еще, братья, не только к церкви, а каждый из нас. Вот сейчас, вот, допустим, для интереса, может, сегодня вечером попробуйте открыть и прочитать эти две главы, вторую главу и третью Откровения. Вы там себя найдете в одном из этих посланий. Вот. Потому что у каждого из нас духовные уровни разные, духовные проблемы разные, и становление личности нашей, общества или церковь, где мы вращаемся. Мы можем себя найти и прочитать, как выйти или исправить это положение. Это уже третий смысл. Так что вот, как бы условие понимания или тройное значение вот этих посланий. Буквальный, пророческий и назидательный. Пожалуйста. Нет. Вселенскую церковь мы не вмещаем в Ладикийский или тот период. Просто исторические процессы, которые произошли в истории церкви, они в точности соответствуют описаниям здесь вот этим посланиям. Как вот было, допустим, Ефесская церковь пишет, что ты потерял первую любовь, да? Имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Это действительно в конце первого столетия это произошло. Вот. Потом, например, Смирнский период, Смирнской церкви. Действительно, там были гонения в этой церкви, но это только в этой церкви, Смирнской. А уже в Смирнский период, это период жесточайших гонений римских императоров на церковь, когда вот как раз уже их жгли на кострах, когда ко львам бросали, вплоть до третьего века, конца третьего века, вот уже нашей эры. Потом начинается пергамский период, это что здесь Пергаму обращение, что там есть учение Валаама, что ты попускаешь вот этим ученик дела Николаитов. И действительно, в IV веке это начало проявляться, церковь возвысилась, там это учение было, которое Валаам сказал Валаку. Все. То есть, если даже взять историю церкви в отрыве от этих посланий, просто вот так вот схематично изобразить историю церкви, и потом взять к ним поставить эти 7 посланий, они в точности будут соответствовать по духовному уровню. Мы сейчас в Ладикийском периоде. Но дело в том, что так богословы трактуют, что филадельфийский период, он как бы продолжается, к нему примыкает Ладикийский, и уже потому что именно Ладикийский период дал обетование. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. То есть уже эта церковь филадельфийская, он доходит до великой скорби. И Ладикийский – это вообще такое теплое состояние христианства, которое сегодня в подавляющем большинстве, оно очевидно и вот в христианстве. Да, тут еще не закончился, да. И здесь приходит Христос. Вот, вот этот как раз в этот период мы сейчас живем, мы уже вступили в это время, да. Так, подписка уже. Братья, осталось немножко, еще минут 20, и все, и будет заканчивано наше занятие. На. Дела Николаитов. Братья, это были учения, видимо, от Николай Антиохиец был, то есть основоположник этого учения. Вот, в чем оно заключалось, это учение? Вот, ну, давайте минутку тоже так. Откройте Откровение 2.14, братья. Откровение 2 глава, 14 стих. Открыли, да? «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу». Вот. Братья, у всех же Библия есть. Вы не закрывайте это место, откройте книгу Чисел, 24 главу. И начало 25. Сейчас. Книга Чисел, 24 глава. Открыли, да? Значит, здесь Валаам произносит благословение на Израиля, может, против своей воли. И вот, смотрите, 25 стих, 24 главы. «И встал Валаам и пошел обратно в свое место, а Валак также пошел своей дорогой». То есть этот языческий царь Валак Моавитский нанял Валаама, чтобы проклясть, но Валаам не проклял. А подарки получил он от Валака? Получил. Очень большие получил. «Возлюбил бзду неправедными», апостол Петр пишет. И вот здесь, братья, вот между, значит, в 25 стихе не описано это событие. Будем говорить между 25-м, между 24 и 25 главой. Произошло то, что здесь в Библии не описано в чисел. Оказывается, этот самый Валаам уединился с царем Валаком. Этого разговора, видимо, никто не слышал. И он ему говорит: «Знаешь что? Не нужно враждовать против Израиля. Если сейчас будешь вот хоть меня, хоть другого нанимать, он непобедим. Пока Господь с ним, пока он живет в чистоте и святости, он бесполезно против него воевать. Обязательно будете поражены. А вы вот что сделаете. Вы приглашаете их к жертвам своих богов, вы сами женитесь на их дочерях. На их дочерях. Пусть те женятся на ваших дочерях. И когда вот вы смешаетесь, то не нужно будет его проклинать. Он сам будет проклят Богом, потому что Бог отвратится, будет гнев Господень на него, и тогда легко будет им завладеть. Тогда вы просто их безоруженными можете победить, и все». Вот такой коварный совет дал Валаам Валаку. И вот здесь мы прочитали, да, смотрите, вот, что он научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и либо действовали. И вот смотрите последствия, 25 глава чисел. Чисел, 25 глава. «И жил Израиль в Сетиме, и что? И начал народ блудодействовать с дочерями Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и что? Кланялся богам их, и прилепился Израиль к Ваал-Фигору, к идолу Моавитскому, и воспламенился гнев Господень на Израиля». Вот такое учение было тогда, и когда мы читаем чисел, нам непонятно, почему они пошли туда, почему начали блудодействовать. А в книге Откровения нам это открывается. Вот, оказывается, что сделал этот Валаам. И вот здесь, в этом периоде, в этой церкви, тоже было такое учение, что не обязательно создавать какие-то границы между церковью и миром. То есть можно быть верующим, можно жениться на неверующих, можно выходить замуж за неверующих, можно, значит, вот это идоложертвенное, ничего страшного, где-то принимать и быть христианином, и посещать храмы те идольские, если не, члены семьи неверующие. То есть это было такое вот учение либеральное, которое, значит, шло в нарушение Священного Писания. «Отделитесь от мира» и так далее. Размыты были границы между миром и церковью. И это учение вносилось в церковь. Основоположник его был вот этот самый Николай. И так было учение николаитов. И Господь говорит: «У тебя уже есть там это учение, и эти дела я ненавижу, покайся. А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Ясно, да, братья, в чем суть дела была?
А
да.
Да.
Значит, да, ну это да, инквизиция уже появилась когда? То есть папство уже через несколько веков, буквально через 10, может, столетий после того, даже как это, вот самый такой период. А основание было положено там, да, дела николаитов. Но это корень само слова этого, да, вот, Николай. А явления в церкви были? Вот история говорит, что вот такие явления в церкви были. Да, они властвовали, они не допускали. Это уже проявилось в дни апостола Павла. Был диатреф, который не принимал их и изгонял из церкви даже. То есть власть такая была. Со властью это учение насаждали. Что, пожалуйста, брат? Ну, это уже в Новом Завете же. Это не пророческий стих. Да, действительно, Христос говорил о церкви. Ну да. Нет, кому евреям? Он ученикам говорил, он не евреям, да. Он говорил чем? Скажи церкви, да, а если... Все, уже в то время Господь говорил. И когда Христос говорил многие из слов, они не понимали, но Он все равно им говорил. Говорит: «Много еще имею сказать вам, но вы не можете вместить». И вот мы читаем, когда прославился Иисус, тогда они вспомнили, что так было написано, или что Он так говорил, и уже тогда им стал понятен весь смысл того, что им Христос говорил. А тогда они понимали. Да, Он о будущем говорил, да. Конечно.
Непонятно, а с какими периодами? Вы сказали, что церковь сейчас находится в благодействии. То есть о какой цепи вообще идет речь и как можно разделять?
Вы знаете, в целом имеется в виду все те, которые называются христианами, которые носят имя Христа. Если взять христианство в его всемирном масштабе, я включаю все церкви, церковь католическая, православная, протестантская церковь, все то, что сегодня идет движение коммунистическое с казнением церквей, то в общем, в подавляющем большинстве вот такое состояние есть. За исключением некоторых, которые они могут не относиться. Здесь имеется в виду общее состояние. Например, вот сардийский период, да, что такое период? Это, или взять, пусть по периоду, что это мертвая церковь, да? Это ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. А здесь мы читаем вот такие слова. Смотрите, впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды своих. Они, хотя находятся в этой церкви, но они не такие. То же самое может говорить, что хотя и церкви некоторые поместные находятся в этом периоде, но они коренным образом отличаются от общего духа, ну, в подавляющем большинстве христианства. Да, они живые, они сохраняют чистоту и святость, и они не подходят под это определение. Ну, начало, они же берут оттуда начало, с первоапостольской церкви. Вот. И такое холодное состояние, которое все уже... Да, ну я такого толкования не читал. Существует мнение о Николаитах, это слово от Николая побеждать и Лаос народ, то есть разделение церкви на духовенство и мирян. Так ли это? Но в то время, конечно, это уже начало происходить. Так ли это или не так? Но сам факт о том, что именно тогда, в пергамском периоде, разделилось уже и духовенство, и народ, это вот как раз оно и было там. Братья, как мы поступим? О церкви есть еще вопросы? Ну как, сдвинуть светильник, то есть уже конец придет, вот сдвинуть светильник. Светильник Господень, Дух человека, все. Да. Да нет, это Ефесском периоде уже сказано, если не покаешься. Вот. А, ну и в городе, конечно, церковь Ефесская, она прекратила свое существование. Незадолго после этого там не было покаяния, и она перестала существовать, эта церковь, Ефесская, да, вскоре после этого. Так, как мы, у нас сколько, минут 10, наверное, осталось, да? Минут 10, наверное, это есть, да?
Братья, у нас... Обед будет в
полпятого.
Полпятого? Да? 3 часа, полпятого. То есть сейчас мы сделаем перерыв, потом еще минут 40 будет ваш урок, а потом будет мой предмет, и мы помолимся в конце на коленях, и полпятого. С полпятого до полшестого у нас, так сказать, обеденный перерыв. Обедаем, полшестого выносим отсюда столы и ставим скамейки. Все.
Братья.
Вчера так решили, связано с переездами, братья. Брату Леониду надо будет поехать тоже учиться в соседней церкви. Из-за этого так чуть-чуть.
Братья, встанем, помолимся сейчас.